за Родину. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, друзья. С вами Роман Голованов, Александр Вяземшева. Молодые люди комсомолки подводят итоги недели. Самые острые, самые вкусные темы взяли для вас. Но сегодня это будет одна история, точнее две, которые вытекают одна из другой. Для того, чтобы в них разобраться, мы позвали к нам в гости Бориса Витальевича Юлина, историк, военный эксперт. Здравствуйте, Борис Витальевич.
Здравствуйте.
Саш, открывай завесу тайны, что у нас тут на повестке?
Да, добрый вечер. Сегодняшняя тема у нас будет необычной, потому что мы обратимся не к сегодняшнему дню, как мы делаем обычно, а к воспоминаниям 1940-х годов. Дело в том, что недавно блогер Денис Карагодин завершил собственное расследование смерти своего деда и сведения опубликовал на сайте. Он несколько лет прилагал усилия, чтобы найти виновного в смерти своего деда. Виновники были членами НКВД.
Ну да, вот сказал, что репрессировали его предка, и надо найти, кто же это сделал. Угу. Вот все-таки нашел.
Нашел и на сайте.
Нашел внучку, причем того самого человека, которая в итоге за свои слова извинилась.
Да.
А и... после вот что, как прям как поймав волну, общественники сделали очередной вброс. Саш, что там они натворили?
Да, действительно, как будто бы поймав волну, движение «Мемориал» на официальном сайте открыл доступ к базе данных, в котором представлены краткие данные почти о 40 тысячах сотрудников НКВД, которые, так сказать, сами были репрессированы или были причастны к этим репрессиям и убийствам.
А нужно ли нам разделять общество на потомков жертв и палачей, и одобряете ли вы публикацию списков НКВДшников сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. Давайте вместе разбираться в этой истории. А, Борис Витальевич, вот уже окрестили этих людей палачами. А на самом деле они что, все так причастны к этим репрессиям?
Ну, во-первых, давайте начнем по порядку. Часть сотрудников НКВД, притом довольно значительная, это пограничники, это люди, которые боролись с преступностью, с бандитизмом. Например, большая часть защитников Брестской крепости, о которой вроде бы все слышали, это были сотрудники НКВД. Пограничники, которые первыми отражали фашистское вторжение на границе, и вот там сообщается героическая оборона одной, другой заставы пограничной. Это тоже были сотрудники НКВД. Но даже те, которые боролись с преступностью, называть их палачами и убийцами, можно только либо от глупости, либо от большой подлости. Угу. То есть, например, вот есть бандиты, есть каратели белогвардейские, допустим. То, что их осуждали, часть какую-то из них расстреливали. Но, извините, то же самое происходит сейчас в правоохранительных органах. То есть, если, допустим, поймали убийцу, что его с ним делать? Объявить его невинной жертвой, да? Угу. А тех, кто его захватил, объявить преступниками? Вот сама подача того, что НКВДшники – это палачи, и вот есть палачи и их жертвы, она глубоко неверная. Каждое дело должно рассматриваться индивидуально. У нас была, вот, допустим, такая практика, во время перестройки, например, и сразу после нее, когда скопом проводили реабилитацию. При этом доходило иногда до совершенно, ну, скажем так, идиотских курьезов. Это когда одного из польских агентов, вот, польской двойки, реабилитировали как невинную жертву репрессий спустя несколько недель после того, как из Польши пришли материалы о том, что он был польским агентом.
То есть он по факту...
Ну, он преступник, он был, скажем так, осужден и расстрелян за то преступление, которое совершил. То есть это преступление было, ну, является абсолютно доказанным. Но человек реабилитирован. Угу. Потому что он реабилитировался списками, оптом.
Вопрос к нашим слушателям, напоминаю, нужно ли нам разделять общество на потомков жертв и палачей, и одобряете ли вы публикацию списков НКВДшников сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. Борис Витальевич, но перед публикацией этих списков вот этот Карагодин проводил свое собственное расследование. А ведь у него у самого с предками там не так все чисто, как я понял.
Ну как? Он честно писал про своего деда, просто он считает, что дед его занимался чем-то хорошим. Но там написано, что он участвовал совместно с интервентами в 18 году и в 19 году. Угу. Участвовал в действиях карателей в составе сил интервентов под командованием генерала Ямады. То есть это японские интервенты на территории нашей страны в гражданскую войну. Это иностранные интервенты, которые отличились тем, что сожгли большое количество деревень, уничтожали их жителей, сжигали деревни вместе с жителями. Карагодин в этом участвовал.
Угу. То есть
его тогда, после гражданской войны, первый раз взяли и осудили, он получил всего 3 месяца. Он 3 месяца отсидел.
Угу.
И потом, когда он дальше продолжал заниматься антисоветской деятельностью, его уже в 1937 году по второму кругу расстреляли. В чем здесь преступление сотрудников НКВД? В том, что они наказали преступника? То есть это просто какой-то театр абсурда. То есть у Карагодина такое ощущение, что вот у этого внука банально нету совести.
Вопрос к нашим слушателям, напоминаю, нужно ли нам разделять общество на потомков жертв палачей и одобряете ли вы публикацию списков НКВДшников сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. Но его внучка, кстати, Карагодина того самого, написала письмо. Очень горько это осознавать, очень больно. Я никогда не стану открещиваться от моей семьи, какой бы она ни была. Горе, которое принесли такие люди, не искупить. Задача следующих поколений – просто не замалчивать все вещи и события. Должны быть названы своими именами. И цель моего письма к вам, то есть к господину Карагодину, это просто сказать, что я теперь знаю о позорной странице в истории своей семьи и полностью на вашей стороне. Вот как вы думаете?
Вы знаете, все-таки это, наверное, не внучка Карагодина, а внучка…
Да-да-да, имеется в виду…
НКВД, просто вы, наверное, оговорились.
Да-да-да, я говорю.
Вот. На самом деле, я думаю, что деду этой внучки, если бы он был еще жив, было бы ужасно стыдно за ее слова. Потому что она так легко приняла то, что ее дед, который, собственно говоря, боролся с преступностью, который защищал страну. Ну, сейчас вот есть, допустим, сотрудники МЧС, сотрудники ФСБ, да, сотрудники полиции, которые выполняют свой долг. Нет, есть разные среди них люди. Есть люди, которые сами заслуживают, так сказать, осуждения, заслуживают того, чтобы их посадили, но есть люди, которые выполняют свой долг и гибнут, выполняя свой долг. А тут так легко, типа, вот мне стыдно за своего деда. Ну, я не знаю, тут скорее деду должно было быть стыдно за нее.
А как нужно, вот, по вашему мнению, было реагировать? Просто все это принять? Как?
Сначала ей нужно было посмотреть, за что был осужден Карагодин.
Угу.
Карагодин был кулаком. Он грабил своих односельчан. Угу. То есть самый типичный пример, собственно говоря, кулака, он есть даже сейчас, в наши дни, это цапки. Вот цапок – это классический кулак, самый натуральный, как угу. по учебнику. Так вот, и он участвовал в антисоветской деятельности, он участвовал с иностранными интервентами в карательных операциях против своих сограждан. Он участвовал после этого уже дальше в антисоветской деятельности и… поддерживал связи с теми же самыми мигрантами, находящимися за рубежом, которые находились, по сути, на японской службе. И после этого вот, просто понять, кого на самом деле содержали сотрудники НКВД и кого осудили.
Я напоминаю, у нас в гостях Борис Витальевич Юлин, историк, военный эксперт. И вопрос к нашим слушателям. Нужно ли разделять общество на потомков жертв и палачей? И одобряете ли вы публикацию списков НКВДшников сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Обсуждаем вместе с вами сегодня непростую историю. Проводил блогер Карагодин расследование, кто же убил его дедушку, нашел внучку того самого КВДшника, она перед ним извинилась. Вот в следующем блоке мы переходим уже к публикации списков 40 тысяч НКВДшников, обществу «Мемориал». Дозвонимся в сам «Мемориал», обсудим уже с теми, кто к этому причастен. Оставайтесь с нами.
за Родину. За Родину. На радио. Комсомольская правда.
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов и Александра Вяземшева. Берем самые интересные темы за неделю и обсуждаем их вместе с вами. У нас в гостях Борис Витальевич Юлин, историк, военный эксперт. И, Саш, напомню, что мы обсуждаем сегодня?
Сегодня мы вспоминаем и 1940-е годы, потому что блогер Денис Карагодин провел собственное расследование убийства своего деда. Также,
да, внучка извинилась, а вот после появились,
да,
некие
списки. А после появились списки, которые опубликовало движение «Мемориал» на своем официальном сайте.
Да, общественная организация.
И в нем представлены краткие данные почти о 40 тысячах сотрудников НКВД.
Вопрос к нашим слушателям. Нужно ли разделять общество на потомков жертв и палачей? И одобряете ли вы публикацию списков НКВДшников сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. А у нас как раз на связи Никита Васильевич Петров, заместитель председателя Совета общества «Мемориал». Никита Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот расскажите, зачем нужно было публиковать эти самые списки?
Ну, ответ очень прост. Дело в том, что если мы изучаем историю нашей страны, то мы должны ее действительно знать и в лицах, и в фактах, и, соответственно, в именах. Так что размещение этого массива – это есть продолжение деятельности, кстати, до давнего проекта, который отчасти был выполнен в прошлые годы, когда на нашем сайте появились справочники по руководящему составу НКВД, а потом и МГБ за период с 1934 по 1954 годы. Ну, а вот та работа, о которой мы сейчас говорим, она размещена на сайте, но была выпущена на диске и была представлена общественности еще в начале лета этого года и получила высокие оценки, потому что это массив, который охватывает практически всех сотрудников госбезопасности, кто получал звание за этот короткий период, с 1935 по 1939 год.
А, Никита Васильевич...
Это очень ценно знать.
Никита Васильевич,
был кадровый состав, да.
А там же вот как раз не распределены вот эти самые НКВДшники, кто вот действительно принимал участие в каких-то вот карательных, например, операциях, если их так можно назвать, а кто из них просто имел вот звание и никаким вот тем самым репрессиям отношения не имел. Вот, а почему не рассортированы, например, у вас? Все воспринимают это однозначно, вот уже палачами их всех окрестили.
Ну, это говорит о, в общем-то, безграмотности людей, которые смотрят на эту базу. Дело в том, что база охватывает тех, кому присвоили специальные звания в системе госбезопасности. То есть те, которые работали тогда в НКВД. Разумеется, не все из них занимались непосредственно, например, ведением следствия или проведением расстрелов. Кто-то из них работал в лагерях, кто-то работал в сфере учетно-архивной. Кто-то работал на административной работе, в административно-хозяйственном управлении. Одним словом, это весь состав. И мы как раз против того, чтобы всех, что называется, называли непременно исключительно палачами. Это, я бы сказал, журналистский такой подход. В данном случае мы делаем историческую работу.
Вот но ваши коллеги из того же самого «Мемориала» говорят, что нужна общественная дискуссия, чтобы пересмотреть вот эти преступления советского времени. Вот вы как к этому относитесь?
Ну, положительно. Я считаю, что мы до сих пор, к сожалению, не дали юридическую оценку массовым репрессиям, которые имели в 30-е годы. Ведь вот тот террор, который был и который называется «большим террором» в 37-м и 38-м годах, это лишь вершина айсберга. А ведь и раскрестьянивание, массовые репрессии против крестьянства в 30-м году, это и репрессии в ходе войны и выселения целых народов. Одним словом, здесь, безусловно, нужна юридическая оценка этим преступлениям.
Я напоминаю, в студии Борис Витальевич Юлин, историк, военный эксперт. Вот, Борис Витальевич, вы согласны с мнением Никиты Васильевича?
То, что должна быть дана юридическая оценка, полностью согласен. Например, хотя бы нужно четко оценить и не называть это вот именно скопом все, преступлениями, рассмотреть конкретно индивидуальные дела. Насчет того, что оценка самим событием, связанным с так называемым большим террором, она была дана еще в 1938 году. И, собственно говоря, виновные понесли наказание во главе с Ежовым. их расстреляли, что характерно. То есть тех, кто был виноват в перегибах и злоупотреблениях, их наказали.
А как же Сталин, который был вдохновителем этого большого террора?
Он не был вдохновителем, и в данном случае это просто ваши фантазии. Так вот, а насчет размещения списка я полностью поддерживаю. Во-первых, сразу видно, что легенды Солженицына и других врунов о том, что половина страны сидела, половина охраняла, что за каждым гражданином страны следили топтуны, они просто разбиваются о том, что сотрудников НКВД было немного. 40 тысяч в стране, где население в это время составляло 170 миллионов человек. То есть их было очень мало. Так вот, и люди действительно должны о них помнить, должны о них знать. Просто общество «Мемориал» не просто выложило эти списки, оно сопроводило их, оно показало, что это списки виновников большого террора, потому что там было так-то написано, что сотрудников НКВД эпохи большого террора. То есть название четко должно было направлять мысль людей в определенное русло.
Ну, там, во-первых, есть предисловие к этим спискам. Если внимательно
есть название, читать, на него в первую очередь обращают внимание люди. На название. Название дается не просто так.
Не так называется, как вы цитируете. Не надо менять понятие. Во-первых, во-вторых, я удивлен, что...
Там не сказано, что это сотрудники НКВД эпохи большого террора.
Там сказано, что это сотрудники НКВД. Справочник называется совершенно по-другому. Вы как-то странно все это цитируете. Называется он просто и понятно. Кадровый состав органов государственной безопасности СССР 1935-1939 годы. Все. Все остальное – это ваши фантазии. То, что там в предисловии написано о большом терроре, это лишь отсылка к событиям этого периода.
Да-да-да, вот который является ключевым по отношению к этим сотрудникам НКВД.
Название, вы же говорили, что название. Название не такое, это первое. Второе, вы историк. Ну,
потому что я не справочник, я видел, собственно говоря, ссылки на этот материал с соответствующим названием.
Вы видели ссылки.
Я смотрел через интернет. Вот, я книги в руках не держал.
Ну, правильно, интернет, журналистская пресса. Вот, почитайте, посмотрите, как это будет выглядеть на сайте. Сайт, я думаю, что уже доступен, потому что сначала был наплыв такой, что, в общем, не выдерживало, как вы понимаете, наши электронные системы. Но вы, историк, вы не можете не знать, что Сталин лично, как руководитель Политбюро, подписал директиву от 2 июля 1937 года, которая предписывала создавать тройки и задавала лимиты на расстрелы.
Да, которые нельзя было превышать. То есть лимит – это было ограничение сверху. Это тоже написано в том же самом приказе.
Да, прекрасно.
И вы как историк должны это знать.
А я как историк знаю, что если член Политбюро подменяет собой правосудие и устанавливает квоты на расстрелы, хотя бы которые нельзя было превышать. Это нарушение Конституции от 5 декабря 1936 года. Это антиконституционный.
Кстати, вам никак не смущает то, что Конституция вступила в действие позже?
Она не позже, она сразу вступила в действие.
Да ну прекратите. Вы еще расскажите мне про органы власти, про Верховный Совет, да? Который прописан в этой институции.
Я вам расскажу, что эта конституция вступила в действие сразу по той простой причине, что все те административно-территориальные изменения, которые были по этой конституции, они были сделаны безусловно. И это абсолютный факт. Поэтому считать, что конституция пишется просто так, это значит уже...
Не просто так, а есть момент введения различных положений Конституции. И, например, Верховный Совет, прописанный в этой Конституции, начал действовать с 1938 года, так?
А положение Конституции, запрещающее репрессии без суда, это в Конституции...
Извините, тройка – это судебный орган.
Да, простите, в Конституции было четко сказано.
Тройка – это судебный орган.
Это не судебный орган.
А роль Конституции, она также была хорошо озвучена в советских источниках. То есть Конституция является инструментом, а не священной коровой.
А, ну конечно, конечно. Да. Если в Конституции сказано, что любой может быть осужден только по решению суда, и перечень судов дается там же в статье Конституции, где нет никаких ни троек, ни комиссии НКВД и прокурора. Ни
почему? Там есть положение о чрезвычайных органах, а это вот чрезвычайный орган.
Читайте Конституцию СССР.
Читайте Конституцию СССР.
Вы просто не читали, по всей видимости. Вы не
читайте
знаете,
Конституцию СССР.
Второй и рядом с ними, значит,
тройки являются судебным органом, созданным
судебными органами. Там сказано по решению суда. И аресты даже по решению суда там записаны. Понимаете?
Тройки являлись судебным органом. Вы можете рассказывать какие угодно сказки.
Тройки – судебный орган?
Да.
Вы считаете, что рассмотрение дел заочно, вне присутствия обвиняемого, это называется судебный орган? Это вне судебный орган, простите меня.
Извините, вы сейчас в данном случае пытаетесь формальные моменты преподнести как абсолютную истину.
У нас остается не так много времени до завершения блока. Вот обращаясь, Никита Васильевич, в итоге, как вы думаете, к чему приведет публикация вот ваших списков? Это может вызвать общественную дискуссию, о которой вы добиваетесь? Вот буквально 20 секунд.
Ну, могу сказать, общественную дискуссию вызывает не сама публикация списков, а необходимость такой дискуссии, потому что не все работы, не все проблемы прошлого проработаны. А сама по себе эта публикация лишь помощь историкам разобраться в прошлом. То же самое, что публикуются и справочники, и энциклопедии. Все это хлеб для историка. И здесь любой историк вам скажет за такую работу спасибо.
Спасибо большое, Никита Васильевич. У нас на связи был Никита Петров, зампредседатель Совета общества «Мемориал». А, Борис Витальевич, вот вам бы такие списки помогли в работе?
Да, они кому угодно помогут, это просто информация. Вопрос, как их преподнести? Просто обыватели их преподнесли, на самом деле, именно как список карателей, убийц. И, собственно говоря, сейчас представитель общества «Мемориал» это подтвердил.
Напоминаю вопрос нашим слушателям. Нужно ли разделять общество на потомков жертв и палачей? 8 800 200 ровно 9702. Принимаем ваши звонки.
За Родину! За Родину! На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов, Александр Вяземшев. У нас в гостях Борис Витальевич Юлин, историк, военный эксперт. Вот в прошлом блоке у нас был Никита Васильевич Петров, представитель организации «Мемориал». И мы забыли напомнить, что «Мемориал» — это иностранные агенты и финансируются из-за рубежа. То есть, потому что эта организация вот именно так должна себя и представлять. Саш, о чем мы сегодня говорим, напомни слушателям?
Сегодня мы говорим об истории немного, потому что то самое движение «Мемориал», который ты упомянул, оно открыло доступ на своем официальном сайте к базам, в которых представлены краткие данные почти о 40 тысячах сотрудников НКВД. И, как говорится в описании проекта, справочник будет полезен интересующимся советской историей. Однако очень общественность полезен. Уже начала крестить сотрудников НКВД палачами и
репрессированных жертвами.
Словами.
Отсюда вопрос к нашим слушателям. Нужно ли нам разделять общество на потомков жертв и палачей? И одобряете ли вы публикацию списка НКВДшников сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. А у нас на связи Егор Холмогоров, публицист. Егор Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы одобряете публикацию такого списка?
Ну, я считаю, что это очень полезный, очень нужный проект. То есть это часть того общего проекта, который сейчас у нас осуществляется по установлению гораздо более широкого онлайн-доступа к историческим документам, к историческим фактам. Есть, например, сайт «Подвиг народа» и «Память народа», которые посвящены Великой Отечественной войне. Я думаю, что вот такой список кадрового состава органов государственной безопасности СССР тоже имеет право на свое существование.
Егор Станиславович, представители «Мемориала» сказали, что их задача это общественная дискуссия и разбор сталинских и советских преступлений. Вот как вы согласны с этим, что нужно это делать?
Ну, понимаете, давайте прежде всего исходить из простого факта, что на сегодняшний момент в этом списке, в общем-то, содержится только формальные данные, грубо говоря, место службы, должность и так далее.
Но все-таки люди смогут сами посмотреть список. Нужно ли нужна ли эта общественная дискуссия, вот это расследование преступлений, как говорит «Мемориал»?
Дискуссия, несомненно, нужна. Дискуссия, несомненно, нужна, потому что нам нужно определиться со своей исторической памятью по этому вопросу. И здесь могут быть разные совершенно точки зрения.
А у вас какая на это точка зрения?
Ну, понимаете, я считаю, что в каждом случае нужно называть всех поименно. Потому что в противном случае, вот во всех этих определенных, обобщенных конструкциях, там, палачи, жертвы и так далее, сразу же где-то поселяется ложь. Когда, например, там, власовские деятели попадают в состав жертв, скажем, вместе с невинно расстрелянными учеными, а, например, в списки палачей попадают люди, которые, например, защищали границу, они же тоже были в составе НКВД, или, например, внешние разведчики. То есть, когда, например, Варфоломеев на эхе Москвы заявляет, что вот этот список мемориала – это список палачей, мне хочется задать вопрос. Вот тут на видном месте Фишер Вильям Генрихович. Он что, тоже палач? Это известный, знаменитый по всему миру наш разведчик, который более известен как Рудольф Абель. Он тоже, как бы, получается, по варфоломеевской логике палач? Нет, конечно, это список просто сотрудников НКВД. А вот про то, кто из них был палачом, кто подделывал документы, кто выбивал, скажем, там, сапогами и пытками признание бездоказательное и так далее, обо всем этом пока не написано, но очень хотелось бы прочитать, потому что на самом деле о том, кто конкретно палач, ну, знать нужно. Знать нужно не для того, чтобы, скажем, травить их потомков, как часто заявляют, что вот вы причиняете страдания потомкам. Ну, простите, скажем, например, в современной Германии живут вообще потомки первых лиц Третьего Рейха. Ну, никто их за это не преследует, хотя, скажем, они иногда дают какие-то свои комментарии, либо извиняются за своих предков, либо пытаются их как-то оправдать.
Егор Станиславович, давайте послушаем мнение Бориса Витальевича Юлина. Вот вы как согласны, вот тут сейчас прозвучало, выбивали показания сапогами, нужно знать.
Дело в том, что это нужно тоже посвятить в тех же делах, которые относятся к 30-м годам, потому что большую часть тех, кто выбивал так признание, злоупотреблял властью, подделывал списки и так далее, был же разбор вот этих как раз перегибов, была смена руководства, когда как раз Ежова расстреляли, ну, под руководством которого, вот, собственно говоря, достаточно необходимая мера превратилась в вакханалию. Так вот, и тех, кто злоупотреблял, их судили, их расстреливали. Была проведена чистка в рядах НКВД. То есть эти люди осуждались тогда. Репрессии были остановлены, и была проведена первая реабилитация. То есть пересматривались дела, проверялись. И если не было достаточных оснований для осуждения, то людей выпускали на волю, людей некоторых посмертно реабилитировали. Тогда еще. То есть Беревская реабилитация была, 38-й, это 40-й год.
Егор Станиславович, согласны, что уже получили наказание те, кто был замешан в перегибах?
Понимаете, вот я смотрю, собственно, сейчас этот сайт. Тут, скажем, есть категория репрессированные сотрудники.
Ну да, вот я тоже открываю
их. 3580 человек, то есть из 40 тысяч, которые указаны на сайте, вот уже почти десятая часть, она, собственно, сама попала в жернова этой машины. Значительная часть здесь была, как бы, расстреляна еще в саму эту ежовщину. Значительная часть была наказана после того, как эта ежовщина закончилась и, соответственно, началась какая-то прочистка вот от этих кадров, которые устроили этот жуткий террор. Ну, понимаете, дело в том, что мне кажется, что интересно это знать вообще, как любая историческая информация, она важна. То есть чем ее будет больше, скажем, очень простая вещь. Что, например, если люди, родители, там, предки которых служили в НКВД, ну, например, ни в чем
не были.
Ну
вот история с Карагодиным, я так понимаю, да? Вы на нее намекаете?
Нет, как раз сейчас я не про Карагодина. Что те, которые были замешаны, скажем, они начнут стараться восстановить как можно более полную память о своих предках, с тем, чтобы не было никаких подозрений в том, что их предки были во что-то виновны, в чем-то виновны и противозаконным. То есть, соответственно, мы получим еще большее превращение знаний. Я вот вчера провел буквально сутки над сайтом вот другим немножко «Память народа» и вытащил оттуда массу интересных информации про своих дедов, про их родственников, и так далее, и про их участие в Великой Отечественной войне. То есть я узнал для себя массу нового, в том числе и того, что в семейных преданиях не сохранилось. То есть мне кажется, что это некий не столько, как бы, как некоторые говорят, что это вы провоцируете гражданскую войну и так далее. Мне кажется, все-таки это запуск восстановления после такой амнезии своеобразной, общенациональной, когда люди, в общем-то, вспоминают о том, что было с их родителями, с их дедами, с их прадедами. И в конечном счете это гораздо больше поспособствует примирению, чем общее забвение. Потому что общее забвение, на самом деле, ведет только к тому, что через какое-то время все уже вспоминают не то, что было на самом деле, а то, что понавыдумывали.
Борис Витальевич, согласны с Егором Холмогоровым?
Да, здесь полностью согласен. Mm-hmm. Собственно говоря, вот я часто сообщал людям, вот которые ссылались на Солженицына mm-hmm. и других брехунов, о том, сколько было сотрудников НКВД. То есть, когда он там расписывает, там такое ощущение, что НКВДшниками было заполнено все, да? Mm-hmm. Вот сейчас... Ну, при этом попытки дать им цифры, вот этим людям, приводили к тому, что они кричали, что это красная пропаганда. Он сейчас мемориал, иностранный агент, явно антисоветская, в принципе, в своей натуре организация.
Ну, они себя так и позиционируют.
Так вот, они дали список сотрудников НКВД, который показывает, что всех сотрудников НКВД, это и хозслужба, как упоминали, там и шофер, допустим, и бухгалтерия, и пограничник, все, их было по одному сотруднику НКВД на 4000 граждан.
Егор Станиславович, спасибо вам большое за мнение. Я напоминаю, у нас на связи был Егор Холмогоров, публицист. Напоминаю вопрос к нашим слушателям. Нужно ли нам разделять общество на потомков жертв и палачей? Одобряете ли вы публикацию списков НКВДшников сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. Борис Витальевич, нужна вот, как вы думаете, вот эта общественная дискуссия, о которой уже вот многие говорят?
А многие понимаете, пишут? О ней говорить не надо, она идет и уже давно. То есть идет постоянный накал антисоветской пропаганды со времен перестройки, когда вот нам рассказывали про 9 миллионов расстрелянных и 19 миллионов замученных в лагерях. Это, по-моему, министр юстиции рассказывал при Горбачеве. Mm-hmm. Так вот, это постоянные вот эти вот... набирающий оборот вот, вопросы по страшным преступлениям. Это когда принимается почему-то геббельсовская версия по Катыни. То есть, что меня крайне удивило, потому что на самом деле шито белыми нитками, совершенно очевидно, но она принята официально. Так вот, и вот в этот момент идет, в общем-то, как, ну, сопротивление народу, потому что люди в основной своей массе не хотят, чтобы нас обливали грязью, чтобы нас заставляли непонятно за что каяться. Здесь само понятие покаяния абсурдно уже потому, что те люди, которые участвовали в тех событиях, они с обеих сторон все давно мертвы. Но вот здесь это покаяние, оно пытается навесить на живых, пытаются постоянно показать нас как исчадий зла и показать, что весь советский период был преступным. Но извините, это ложь.
Борис Витальевич, у нас есть звонок. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю вопрос нашим слушателям. Нужно ли нам разделять общество на потомков жертв и палачей? Одобряете ли вы публикацию списков НКВДшников сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Да, Сергей, вы как думаете?
Ну, по-первому, я думаю, что, наверное, не стоит разделять. Зачем разделять? А по-второму, естественно, я полностью на 100%, даже на 150% согласен с мемориалом. И Карагодин, вот, правильное дело очень сделал, и то еще не полностью, но закончено. Я считаю, надо, по большому счету, по идее, должен заниматься этим делом Следственный комитет. И, соответственно, те, кто был причастен к репрессиям, они вообще должны официально, единично, должны быть решение суда на каждого, на каждую фамилию, кто принимал участие в репрессиях. И, соответственно, лишен наград государственных, в том числе. Я считаю, что это еще работа не закончена.
Сергей, спасибо большое. У нас 20 секунд. Борис Витальевич, что думаете?
Ну, человек считает, что нужно осудить тех, кто в свое время осудил убийцу, человека, который участвовал в карательных операциях по уничтожению мирных граждан.
В следующем блоке продолжим. Будем принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами.
За Родину! За Родину. На радио. Комсомольская правда.
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов, Александр Вяземшева. Взяли мы самую острую тему этой недели и обсуждаем ее вместе с вами. У нас в гостях Борис Витальевич Юрин, историк, военный эксперт. Саш, о чем мы сегодня говорим?
Сегодня мы говорим о списках, которые были опубликованы движением «Мемориал» на официальном сайте. В этих списках были представлены краткие данные почти о 40 тысячах сотрудниках НКВД. В описании говорилось, что справочник будет полезен интересующимся советской историей, но общественность быстро окрестила практически всех сотрудников палачами.
Потому что был в одном из названий такого, там, этого проекта «Большой террор», вот как правильно Борис Витальевич отметил. Все-таки, когда эта информация попала в прессу, освещали именно в таком формате, что выхватили слово из описания проекта. Вот как бы у нас один из представителей общества «Мемориал», который здесь выступал, вот этот иностранный агент «Мемориал», который здесь выступал, он говорит, нет, не, вот мы не называли эти списки как времена «Большого террора». Но журналистам это хватило выхватить из описания проекта вот эту формулировку. И отсюда вопрос к нашим слушателям. Нужно ли разделять общество на потомков жертв и палачей? Одобряете ли вы публикацию списков сотрудников НКВД сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. В этом блоке будем активно принимать звонки от наших слушателей. У нас на связи Олег. Здравствуйте.
Добрый вечер, молодые люди, гости в студии. Ну, знаете, еще есть такая любопытная книжица, вышла после гражданской войны, Ариадна Теркова-Вильямс. Она писала как раз вот о этих событиях, именно революционных, что в Петроградском совете на то время не было практически русских. Какие-то разные эмигранты и очень странными фамилиями, которые никогда и никогда не проживали в России, или очень давно. Так что тут нам не надо сваливать, господа, на русский бунт беспощадный. Это ложь великая, и все пытаются на русских свалить. Помните Достоевского, как он писал? Кто начал революцию? Интернационал. Именно она должна в России произойти. Почему-то именно у нас. Вот какими силами совершалось, это надо разобраться, господа. Там есть и Троцкие, и Бронштейны, и всякие Кацы, и Фоцкие.
То есть, я так понимаю, вот, это вот, речь идет о большом масонско-еврейском заговоре, да?
Вот именно, господа. А мы здесь русские-то при чем? А мы виноваты, то, что мы допустили их до власти. Вот это мы виноваты. Это страшный наш грех.
Олег, спасибо большое. Я напоминаю вопрос нашим слушателям. Нужно ли нам разделять общество на потомков жертв и палачей? И одобряете ли вы публикацию списков сотрудников НКВД сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. Вот у нас в гостях Борис Витальевич Юлин, историк, военный эксперт. Борис Витальевич, ну а вы что ответите нашему слушателю про наше...
Не, ну можно сказать, что просто человек вылез с какими-то непонятными выкриками, не имеющими отношения к вопросу. Ну а насчет того, кто участвовал в бунт, устраивал бунт. Например, февральская революция. Восстание в Питере, с которого, собственно говоря, и пошло свержение монархии, да, приняло участие 390 тысяч рабочих, из имевшихся в городе 420 тысяч, то есть почти все, правильно? И на подавление этих рабочих был двинут гарнизон Питера. Это 170 тысяч солдат и офицеров. Гарнизон почти в полном составе перешел на сторону восставших. Я думаю, что вот эти полмиллиона людей в Питере, они все были евреями. Правильно?
Судя по логике Олега, да.
Ну, идиоты даже не понимают то, что большевики даже царя свергнуть не успели, потому что как? Ну, они находились большей частью в эмиграции.
Ну да, сегодня у нас немного другая тема. Нужно ли нам разделять общество на потомков жертв и палачей? И одобряете ли вы публикацию списков сотрудников НКВД сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. У нас на связи Владимир. Здравствуйте.
А, добрый вечер.
Да, вы как, поддерживаете, не поддерживаете мемориал в его деятельности?
Я не поддерживаю крайне. Это вы понимаете, у нас сейчас общество больно. Сейчас палачи начнут искать жертв. И так и далее, и наоборот может получиться. Это очень, кстати, опасно. Почему не запретили эти вообще списки? Не сняли, как говорится.
А чем это опасно?
Ну, я же говорю, это разделяет народ, это может... сейчас начнут одни искать других, там, мстить за дедушек, за бабушек, за прабабушек и так далее.
Спасибо большое, Владимир. Напоминаю вопрос нашим слушателям. Нужно ли разделять общество на потомков жертв и палачей? Одобряете ли вы публикацию списков сотрудников НКВД сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Борис Витальевич, многие боятся, что это все приведет к гражданской войне. Вот, например, ваш дедушка расстрелял моего дедушку, и я вот пойду на вас войной, ругательствами, буду добиваться
оправданий как Рогодин. На самом деле попытки постоянно противопоставить советский период другим периодам, вот это вот постоянное требование покаяния, противопоставление белых и красных. Дело в том, что, заметьте, в советские годы этого уже не было. То есть этот вопрос был полностью исчерпан. То есть примирение, то, что это называется, оно давным-давно было достигнуто. Оно было достигнуто еще когда Слащев вернулся из эмиграции и преподавал в Академии РККА. Самый знаменитый белый генерал. Так вот, и вот здесь сейчас то, что вот раздувают, это и порождает как раз гражданский конфликт. То есть у нас под лозунгами примирения, мол, типа необходимо что-то сделать для того, чтобы примирение наступило и так далее, как раз-таки общество раскалывает. То есть пытаются сделать всех, кто относится положительно к советскому периоду и вообще весь советский период, сделать это все виноват, ну, сделать людей виноватыми.
Найти виновных, да.
Да, а период сделать адской дырой.
Знаете, большим террором, как его уже назвали, как и мемориал. Назвать, что это был большой террор, и
да, всё. Да, да, и потом растащить по времени и так далее. И вот именно это и может привести к расколу общества и послужить основой для гражданской войны.
Нужно ли нам разделять общество на потомков жертв и палачей? Одобряете ли вы публикацию списков сотрудников НКВД сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. У нас на связи Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот слушал вашу программу, хотел сказать несколько тезисов. Первое, касательно разделения общества. На мой взгляд, перед нашим обществом стоит большое количество задач, которые возможно решить только консолидированное общество. Это первое. И второе, вот у меня вопрос именно к организаторам этой программы. Мне просто интересно, почему мы обсуждаем проблему или какую-то тезис, повестку, которую выдвинуло общество, которое официально является
иностранным агентом. Да, мы это озвучили.
То есть, получается, мы сами идем в их ключе. То есть не мы задаем повестку, а они. То есть, мне кажется, в текущей информационной борьбе.
Вот я вам сейчас зачитаю, спасибо большое, Сергей, я вам сейчас зачитаю одно мнение. Существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем и те, и другие иногда выступают весьма аргументированно. Это мнение Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Российской Федерации. Ну вот вам про то, что нужно обсуждать, а что не нужно. Вопрос к нашим слушателям. Нужно ли нам разделять общество на потомков жертв и палачей? И одобряете ли вы публикацию списков сотрудников НКВД сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Борис Витальевич, а может правда, что-то мы неправильно делаем? Плюнуть на эти все списки? Пусть сами, что хотят, то и вытворяют.
Понимаете, дело в том, что дискуссию уже устроили. Угу. То есть ее нам навязали. Никто тему этих палачей, вот, допустим, просто в народе поднимать и не пытался. Но находится вот такой вот Караготин, который пытается преступника деда выгородить и навесить вину на других. Ну, дед же хорошим делом занимался, он же большевиков душил. Так вот, находится вот общество «Мемориал», которое является иностранным агентом, которое выкатывает вот такие списки, но с соответствующими провокационными комментариями. Угу. Ну, что, собственно говоря, тоже давно им свойственно. И вот на это приходится отвечать. Почему? Потому что иначе они будут просто людям, не подготовленным, не обладающим достаточной информацией, гадить в мозг постоянно. Иначе это назвать нельзя. У людей в голове будет полная каша, они не смогут ничего понять сами, у них будет фрагментарное вот, осознание действительности.
Но
и людей
можно
будет
ответить ответить
на все, что угодно. То есть, собственно говоря, будет происходить то, что происходило на Украине.
Нужно ли нам разделять общество на потомков жертв и палачей? Одобряете ли вы публикацию списков сотрудников НКВД сталинских времен? Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И на связи у нас Юрий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы как думаете по этому поводу? У нас не так много времени, поэтому...
Я думаю, что не нужно разделять
То есть...
на палачей и на пострадавших.
А списки публиковать стоит, как думаете?
И списки, соответственно, тоже не стоило публиковать. Все, что разделяет общество, все идет только на вред.
Спасибо большое, Юрий. Вот опять мнение такое звучит, что не нужно вообще этой темы касаться. Боятся своей истории люди,
почему?
Как вы думаете?
Просто не нужно называть сотрудников НКВД палачами.
Да нет, он говорит, что разделяет мнение.
Списки. А почему нет? Почему у нас есть, допустим, списки героев Советского Союза?
Да, я вот тоже как раз так хотел
дальше,
к этому сделать отсыл.
Очень часто по профессиональным направлениям есть списки, допустим, тех или иных сотрудников. Ну, допустим, сотрудники милиции, а потом полиции, их что, вот, допустим, те, кто, допустим, уже раньше отслужил, их списки чем-то позорным являются или еще как-то? Пускай они будут. Другое дело, что не нужно на них навешивать ярлыки.
Спасибо большое, Борис Витальевич. С нами сегодня был Борис Витальевич Юлин, историк, военный эксперт. С вами были Роман Голованов, Александр Вяземшев. Обсуждали не очень простую тему. И вот закончу сообщением нашего слушателя. Кто прошлое помянет, тому глаз вон. Это, видимо, адресовано тому самому Карагодину. Всего доброго, до свидания.
За Родину!